Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Верю, не верю. Первый эфир на этой неделе. Долгожданный, мною любимый, бесконечно мною любимый друг, товарищ, брат и просто хороший человек у нас в прямом эфире. Впервые, между прочим, впервые в эфире передачи «Верю, не верю». Игорь Попов, привет тебе.
Привет, Владислав. Всем привет. Очень рад быть в твоем, не побоюсь этого слова, шоу.
Мое шоу. Знаешь, я буду храбриться в ближайшие 50 минут, потому что я тебя жутко боюсь, как я тебе признался еще вчера, да, твоего пребывания в моем шоу. У нас немножко разные весовые категории. Я не про вес и не про массу нашего тела говорю, естественно, а про твой интеллект разносторонний, твой ум, твою образованность и твою, конечно же, интеллигентность, присущую тебе и отсутствующую у меня.
Сейчас прогиб засчитан, Владислав, можешь дальше не продолжать.
Хорошо, можем в принципе эфир уже закрывать, да, потому что все самое главное уже совершилось. Друзья, почему комиксы интереснее Библии? Почему комиксы интереснее Библии? Вот этот эфир у нас будет в ближайшие 50 минут. Это мы будем обсуждать с журналистом, писателем, публицистом и моим коллегой Игорем Поповым. Привет тебе еще раз, друзья. А вы ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте. Если вы читаете комиксы или не читаете, пишите в комментариях, какие читали, какие не читали. Ну, а мы потихонечку будем начинать наш эфир. Ну, естественно, я тебя спрошу, Игорь Попов, читаешь ли ты комиксы?
Да, читаю регулярно. Я не могу сказать, что я вот, ну, такой true фанат комиксов. Вот, у меня в этом плане есть дочь, у которой очень большая коллекция комиксов. У нее, например, там, значит, полная коллекция самого питерского комикса «Майора Грома», это комиксы «Бабл». Вот. И я, в общем, когда мне нужно что-то про комиксы, вот там Владислав не даст соврать, я просто позвал в соседней комнате, она мне принесла те комиксы. Но нужно сказать, что ее любовь к комиксам такая вот, началась все с тех комиксов, которые я ей дарил. Да, вот. Но потом она уже в комиксах гораздо больше меня разбирается. Да, я читаю комиксы и графические романы. Мне интересна эта культура.
Слушай, вот у меня, кстати говоря, один из вопросов, который я планировал задать, помимо того, что как вообще такой человек, как ты, в принципе, я даже, скажем так, умолился до комиксов, да, это мы тоже себе вопрос зададим. Чем отличаются комиксы от графических романов? Вот есть комиксы, есть графические романы, и как будто бы они различаются друг от друга. Отличаются чем?
Стилистикой. Графический роман – это авторская стилистика. Безусловно, такие большие мастера – художники и писатели, нужно сказать, нужно разделять там Стэнли Либер или как Стэн Ли, его творческий псевдоним, был, в общем-то, не художником, а писателем, да, в общем-то, сценаристом комиксов, гениальным сценаристом, а его многолетний друг и соперник, они, к сожалению, потом разошлись, теперь Джек Кирби был художником, да, и, в общем, самые лучшие комиксы они создали вместе. Джек Кирби, как, например, там у меня есть любимый и художник, кстати, есть иногда это совмещается, например, Фрэнк Миллер, гениальный такой великий, он и писатель, и художник-комиксист, создатель, ну, как бы он не создатель, он сделал популярным моего любимого героя комиксов, это «Сорвиголова», Мэтт Мёрдок, католик, адвокат и, значит, в свободное от работы время, от защиты бедных, бесплатный, кстати сказать, он помогает, там, помогал безвозмездно, вот, он, в общем-то, еще и восстанавливал справедливость ночью, вот, то есть вот они как бы такие, и, ну, нужно на самом еще сказать, что я еще до кучи еще преподаю культурологию, и культура комиксов – это очень интересная культура. Она сначала родилась как субкультура, и как бы родившись как субкультура, превратилась в очень серьезную культуру, да, которая сегодня влияет на все, в общем, направления искусства, от литературы до, конечно же, кино. То есть вот все самые кассовые блокбастеры сегодня, это, конечно же, экранизация комиксов. И потом нужно понимать, что все-таки комиксы это, и литература в том числе, просто те, кто так, значит, свысока на них смотрит, просто на самом деле их не читал хорошо и не знаком с этим. Потому что на самом деле писать для графических романов, комиксов сложно. В чем разница между комиксом и графическим романом? В основном вначале это был комиксы, были короткие такие истории, да, с продолжением. Да, графический роман – это вот такая большая история. Но разница в том, что постепенно графические романы стали создавать, стали очень сильно авторскими, и их стали создавать такие, там, не знаю, такие столпы, как Алан Мур, там, Фрэнк Миллер и так далее. Вот. И постепенно произведения литературы обретали еще и новое альтер-эго в виде графических романов, например, Стивен Кинг с его «Стрелком», Франц Кафка, у него про Франц Кафку вышел биографический роман, если хотите, очень классно, там очень много текста и очень много графики. Но вообще, как бы графический роман, это, конечно же, авторская стилистика, авторские приемы, поэтому, когда ты берешь графический роман, ты примерно понимаешь, что это не комикс, это, то есть это не только комикс, да, ты видишь там авторскую стилистику, ты видишь очень сложную структуру, в графическом романе может быть очень сложная композиционная структура, литературная основа, поэтому она отличается, да.
А если для такого парня, как я, все-таки простым языком объяснить, комикс – это? Что такое комикс? Это просто рисунок с буквами?
Комикс – это, в общем-то, такая серия историй с продолжением, да, где последовательные картинки. Кстати, ты знаешь, что в начале комиксы, истории комиксов началась, и их называли совершенно не комиксами. Да, знаешь, какое название? Тебе это название известно. В начале первые комиксы называли мультфильмами.
Ничего себе.
И уже потом, при появлении анимации, соответственно, комикс, потому что... почему комикс? Потому что это комические истории. Вот, вначале они были комические, и поэтому к этим комическим историям, то есть последовательные картинки с вот с этими так называемыми пузырями, где, в общем-то, была, соответственно, была видна речь персонажей друг с другом. Вначале их было очень мало, но вначале они вообще были как элемент сатиры, печатались в британской прессе как сатиру на политическую элиту Британии, Великобритании, и были весьма-весьма такими жесткими.
То есть комиксы, родина комиксов – это Англия?
Не совсем, да, но как бы одна из первых. Вообще, если ты поговоришь с таким настоящим художником-комиксистом или таким очень большим фанатом, он тебе расскажет про наскальные рисунки, вот про все вот это, да?
Вот у меня, собственно говоря, один из вопросов, я тебя перебью. Не является ли вот комиксами таким возвратом, знаешь, современным возвратом к наскальным рисункам? Вот один из моих вопросов, собственно говоря, был. Ты заикнулся о том, что есть люди, которые очень высокомерно относятся к комиксам, да, вот как к примитивному такому искусству, и вообще не искусству. И вот у нас есть комментарий, знаешь, один, Петр Романов пишет, собственно говоря, друзья, вопрос у нас есть в названии эфира, почему комиксы интереснее Библии. Вот Петр Романов отвечает на этот вопрос, потому что Библия написана не для глупцов, а комиксы как раз для них. Вот мог бы ты прокомментировать этот комментарий и, собственно говоря, вот эти наскальные рисунки в современной интерпретации в виде комиксов?
Ну, как бы духовный снобизм никто никуда не девал, да, поэтому комиксы не для глупцов, нужно сразу сказать, просто это другая культура. Почему? Я на самом деле не сторонник вот подхода, что комиксы интереснее Библии. Да, это все равно, что говорить, фильмы интереснее Библии. Ну да, как бы, если мы говорим о развлечении, да, если мы к чтению подходим как к развлечению, я знаю определенно, сейчас, значит, очень популярно, не знаю, там, среди блогеров, книжных блогеров, значит, я довольно много общаюсь и сам, в общем-то, являюсь книжным блогером отчасти.
У меня язык не поворачивается, я называю книжным блогером. потому что это тоже, как ты знаешь, умаление тебя.
А я вот спокойно, да, я, это, знаешь, лекарство против моего снобизма, да, вот, я себя называю блогером и спокойно себя ощущаю, вот, и спокойно общаюсь, я прям, ну, называю своих друзей-блогеров, коллеги, и очень хорошо себя чувствую при этом, да, так вот, есть вот этот, а для чего мы читаем, вот сегодня нужно почему-то в 20 веке спросить человека, почему ты читаешь, да, там, ну, как бы странно, как, ну, что значит почему? Ну, что значит, почему я ем, почему я дышу? Вот поэтому и читаю. Мне это интересно, да. А сегодня нужно как-то какая-то мотивация. Мотивация на все. Нужна мотивация на зарядку. Нужна мотивация, значит, ходить на работу. Нужна мотивация там что-то просыпаться, идти чистить зубы. На все. Друзья, да, несколько мотивирующих слоганов, чтобы почистить сегодня зубы. Знаешь, там. И вот мне кажется, что как раз нужно сказать, почему чтение, хорошее чтение – это всегда работа. Да? То есть, когда ты читаешь хорошую книгу, такую действительно важную, талантливую литературное произведение, то у тебя есть порог вхождения. Тебе нужно совершить труд, чтобы понять мир автора, погрузиться в него, понять его смыслы и, собственно говоря, прочитать и что-то для себя вынести из этого. Библия, как любой древний текст, как сборник, скажем, древних текстов, да, если мы будем просто сегодня говорить, ну, то есть возьмем Библию как литературное произведение, не то, мы прекрасно понимаем, что это боговдохновенный текст, да, и для нас это больше, чем литературное произведение, но Библия и литературное произведение в том числе, да, на нее нужен больший порог вхождения, то есть тебе нужно понимать или хотя бы заинтересоваться культурой древнего мира, менталитетом древних людей, и понимать, что, например, культура Месопотамии и времен Авраама очень сильно отличалась от культуры царя Давида, да, и времени царств. Поэтому, естественно, комиксы, на самом деле, вот этот снобизм, кстати сказать, исконным протестантам не был, скажем, не был свойственен. Первые комиксы, религиозные комиксы, появились в лютеранской церкви достаточно рано, и они стали издавать Библию для бедных. И нормально, как бы, они очень хорошо к этому относились.
Ты просто вот меня очень сильно опередил, потому что я хотел с тобой поговорить, я об религиозных комиксах тоже, немножко в конце. Давай немножко про сами комиксы еще поговорим. Есть такое мнение, и вот в комментариях тоже его пишешь, что ты знаешь, естественно, что такое клиповое мышление, да, и что вот эти комиксы – это вот вид этого клипового мышления, да, тоже. Вот американцы типа такие тупые, примитивные люди, да, у них только деньги, а мышление у них поверхностное, и вот комиксы – это тоже либо приводит к поверхностному мышлению, либо является результатом поверхностного мышления. Что ты по этому поводу скажешь?
Любая культура. Вообще, почему мы можем узнать, что общество меняется, да? По двум параметрам. Это язык и культура. И сегодня мы там будем там ворчать про то, что вот много англицизмов. Ну, просто почитайте поэтов пушкинской поры и их вздохи по поводу того, что сколько французских слов в русском языке жуть.
Почитайте, да? «Войну и мир», например, да?
Да-да-да, «Войну и мир» там кусками просто. А там самое интересное, что Толстой потом не заморачивался в «Войне и мире». У него французские, значит, французские военные, в том числе и Наполеон, говорит на русском языке. Нормально. Ну, вы же прекрасно понимаете все условности, считал Лев Николаевич. Весь роман, что ли, на французском буду писать. Вот. И здесь нужно просто понимать, что любое явление культуры, мы можем как бы вообще снобизм, он очень показателен, да, снобизм, знаешь, мне очень интересно, я недавно, буквально там вчера увидел у одного пастора, он перепостил про семью, которая, значит, спрашивает, а почему, как ребенок, который там по русскому языку 5, и он там много читает, а как он читает? Он говорит, ну вот просто мы все читаем, он читает. Он говорит, а как вот у нас все сидят планшеты? У нас нет планшетов, у нас нет смартфонов, у нас нет телевизора. А что вы делаете? Мы общаемся. Но самое интересное, что этот пост написали люди в соцсети, да, ну, то есть как бы понятно, что у них есть планшеты, у них есть как минимум смартфоны, да. Вот, вот в чем штука, да. Да, безусловно, комиксы. Но комиксы появились раньше клипового мышления. Комиксы появились в начале 20 века. ну, как индустрия, да, они появились гораздо раньше, как вид искусства. Они появились, да, гораздо раньше клипового мышления, и они появились в начале 20 века и отвечали на запросы человека. И в частности, они были связаны, золотая эра комиксов связана с Великой Американской депрессией. Да? Mm-hmm. И, в общем-то, на самом деле, там, что ты говоришь, религия позже, ну ладно. В самом деле, религиозные мотивы очень сильны в начале индустрии американских комиксов были, да, и поэтому как вид культуры, то есть они появились именно как показатель того, что что-то меняется и на что-то есть запрос, да, mm-hmm. вот, и это очень важно, и это не означает, что это, например, там, культура комиксов. Я знаю людей, которые настоящие фанаты комиксов, просто поговорите с ними, они о литературе иногда знают больше людей, которые критикуют комиксы и говорят, что читать надо, при этом чтением у них большие проблемы. А, например, ребята, с которыми я общаюсь, которые действительно очень хорошо, ну, раз в 10, я консультируюсь с ними, да, раз в 10 знают больше о комиксах, они великолепно знают Достоевского, они там читают американскую литературу, русскую литературу, европейскую литературу, то есть они очень хорошо разбираются в литературе. Это, то есть любители комиксов – это такие не тупые подростки, которые инфантилы застряли, и в 45 лет они ждут нового комикса, потому что не в силах прочитать 1500 страниц Льва Николаевича Толстого. Это все, конечно же, ерунда.
Спасибо тебе большое за такой развернутый ответ. Кстати, насчет Великой депрессии и религиозных комиксов. Я сейчас читаю Уилла Айснера, да, который считается одним из тех, кто создал графический нарратив, или как там его там, да, его называют, одним из основателей вот, как индустрии. Его комиксы считают 28-го года «Контракт с Богом», собственно говоря, да? Достаточно такая интересная
классика,
штука.
Да, такая.
Да-да-да.
Слегка попахивающая книжной плесенью, но да.
Ну ладно, ладно, я только знаком с этой культурой комиксов, поэтому мне, наверное, простительно. Хорошо, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Игорь Попов нам рассказывает, почему комиксы интереснее Библии, а может быть и нет. Мы выясним это к концу нашего сегодняшнего эфира. Вы, пожалуйста, пишите комментарии, что вы знаете про комиксы, что не знаете, а мы это обсудим. Слушай, ну я в детстве читал журнал «Мурзилка». Вот скажи, пожалуйста, «Мурзилка» — это комиксы?
Да, это, ну, безусловное влияние, конечно, культуры комиксов. И ты же понимаешь, что в Советском Союзе мы всегда снимали, мы всегда боролись, ну, значит, за первенство с Америкой, да, и поэтому если там был Том и Джерри, то мы снимали «Ну, погоди», да, и сейчас там тру-фанаты говорят, наши дети смотрят только советские мультики, да, хотя вот, например, есть у Тома и Джерри, есть, кстати, очень великолепные, весьма философские мультики, неоднократно, кстати, получавшие «Оскар», американского, конечно же, я понимаю, вот, но да, безусловно, это влияние комиксовской культуры, да.
Угу. Говорят, что комиксы заменили в Америке фольклор, которого Америка в силу своей, ну, молодости нации просто его не имеет, фольклора, да, и вот они придумали, ну, не придумали, а так сложилось, что комиксы заменили в Америке фольклор, сказки и все такое прочее, это правда?
Видишь, какая штука, отец американской литературы, Вашингтон Ирвинг, как раз в своих новеллах и создает новую американскую мифологию, да, то есть вот его новелла, мы сегодня, кстати, в эпиграфе будем как раз про его новеллу говорить и про мифы, американские мифы, да, то как бы комиксы не создают новую, скажем, они не создают, но свою мифологию, да, они как бы являются продолжением этой, значит, идеи создания вот mm-hmm. этой американской сказок, американских мифов, да. Мы же прекрасно понимаем, что все сказки, они построены на стыке веры и суеверия, да, все mm-hmm. сказки, они апеллируют к суеверию, и мудрые сказки, они как бы над суевериями подсмеиваются, да, вот что и делают. И понятно, что, конечно же, американские комиксы – это 100% создание мифологии, безусловно, и влияние мифов американских комиксов, создание этого мифа очень важно, ведь каждый герой комиксов, такой очень важный, например, там первый супер, понятно, что первый, кстати, Суперменом не был первым супергероем, Вот. И, кстати, вот можно, если бы сегодня сделать какой-нибудь такой, знаешь, что мы делали в рождественский эфир, да, там какие-нибудь конкурсы, то я бы вот задал вопрос, а вот, друзья, назовите, и был бы, если бы у нас был бы приз, вот, друзья, назовите, пожалуйста, первого супергероя, да, в истории американских комиксов и истории американской культуры. Интересно, назвали бы кто. И сразу скажу, это не Кларк Кент и не Супермен.
Ну, мы можем конкурс прямо сейчас провести, на самом-то деле. Пусть кто-нибудь назовет первого супергероя комиксов, а я этого человека с большим удовольствием приглашу в прямой эфир программы «Верю, не верю». Это и будет призом для вас, друзья. Можете в комментариях писать. Первым, кто напишет, тот, собственно говоря,
правильный ответ, да, приз. У вас правильный ответ.
Да. Алекс Гордон пишет, или Гордон, уж не знаю, простите, как ваша фамилия правильно. Нужно ставить ударение. Всем привет. Божьей помощи в благом деле спасения комиксов. Вот такой комментарий интересный, да.
Спасибо.
Видимо, комиксы надо спасать. Или нас от комиксов, может быть, меня в частности, Игорь Попов, потому что мы оба их читаем. Ладно, поехали дальше. Почему? Смотри, раньше Библию использовали не только для духовного просвещения, скажем так, да, для там, духовного назидания, но реально там многие мальчики раньше, там, 100-200 лет назад, хотели быть там Иосифами, там, Давидами, там, Голиафами, да, и на примере вот этих героев значимые взрослые учили детей, там, не знаю, каким-то ценностям, да. Вот сегодня никто не хочет быть Иосифом, сегодня никто не хочет быть Давидом, Голиафом, но все хотят быть сорвиголовой, там, железным человеком и прочими. Почему библейские герои поблекли вот так вот, да, и перестали быть значимыми для современных подростков и юношей? Детей.
Знаешь, в свое время, если не ошибаюсь, Аристотель или Платон, значит, вздыхал, и, если не ошибаюсь, все-таки это был Платон, да, и говорил о том, что современная молодежь совершенно разучилась общаться, все время читает. Да, в общем, такие возгласы-то понятны, потому что в свое время молодежь, например, данов и норвегов говорила о том, что вот молодежь испортилась и не хочет походить на, значит, скандинавских богов. Ты понимаешь, о чем я, да? То есть вот просто каждое время диктует своих героев. Другое дело, вот когда мы говорим, знаешь, вот мне часто задают вопрос, вот как детей заставить читать, именно так, заставить читать. Я говорю, заставить можно, вот, но вы потеряете, в общем, ребенка и потеряете, собственно говоря, его любовь к чтению. Да? Мне кажется, здесь все зависит от культуры, скажем, семьи и от той культуры, которая есть внутри, между родителями и детьми. Вот, если родители сами зажжены, именно зажжены, не стараются, не влезают все время на проповедническую кафедру, откроем с вами скрижали Господни, и сейчас мы будем назидаться, да, а умеют разговаривать с детьми, да, о героях, то для, значит, их дочек и сыночков Иосиф будет героем. А Иосиф один из моих любимых, например, героев Ветхого Завета. Я очень люблю эту историю. И вот вчера был в Центральной Церкви, и Сергей Николаевич Золотаревский проповедовал об Иосифе, а моя первая проповедь в Центральной Церкви была как раз об Иосифе. Вот так было интересно, да? И будет Давид героем, будет Самсон героем, и мы с удовольствием будем петь вместе старый-старый гимн «В своих волосах на заре всю силу испытывал он», да? То есть вот все зависит на самом деле от того, героем являются ли для вас настоящими героями библейские герои. Насколько Библия живая, насколько она востребованная вами, насколько это не сборник цитат и, значит, возможности манипулировать своими детьми, подсаживая их на чувство вины, а это живое Божье Слово, которым вы руководствуетесь в своей жизни, и которое для вас, оно само по себе увлекательно, мне кажется, и для ваших детей эти же герои будут увлекательны, и эта же книга будет увлекательна, да, мне кажется, так. Но, спасибо, безусловно, большое, свои времена, да, диктуют своих героев, хотим мы того или нет, увы.
Угу. Павел Шевченко написал ответ. Капитан Америка был первым супергероем?
Нет, Капитан Америка был после Супермена.
Угу. Спасибо, друзья. Каждый, кто сможет ответить на этот вопрос, не каждый, почему, первый, кто сможет ответить на вопрос, кто был первым супергероем в комиксах, получит приз. Это приглашение в передачу «Верю, не верю» на прямой эфир. Так что, друзья, дерзайте, гуглите, не знаю, или, может быть, показывайте свой профессионализм, да, и знание комиксов. Поехали дальше. Кстати говоря, я встречал многих верующих людей, которые запрещают своим детям читать комиксы, потому что там много разврата, много пошлости и всего прочего. Ты считаешь это оправданно, вот так вот запрещать, не давать читать комиксы своим детям?
Запрет только побуждает ребенка скрывать от родителей и стремиться к запретному. Безусловно, как бы культура комиксов, как любая современная культура, она полна разным. Вот, и мне кажется, здесь, я вообще, ты понимаешь, знаешь меня, я не сторонник запретов, я сторонник диалога, да, и мне кажется, что я понимаю, что в определенном возрасте я, как отец, я тоже ранжировал информацию и, в общем-то, такой был своеобразным цензором того, что читает моя дочь и мои дочери. Ну, вот, например, вот с чего, как ты думаешь, может начаться любовь ребенка с чтения? И я сразу отвечу, что это не комикс,
скорее. Любовь ребенка к чтению может начаться, наверное, с твоей любви к чтению.
Ты знаешь, вот, ну, у нас вся семья читающая, вся семья. Нас окружают книги везде. Вот они лежат на полу, на этажерках, там, у нас в шкафах, на полках. У каждого ребенка своя библиотека, да, и у старшей, и у младшей. Вот. Но младшей дочери с ее определенными проблемами, да, я долго не мог, то есть я уже начал читать, ей нравилось, что я читаю, но сама она не, значит, не как-то не полюбила, ну, как бы, вот у нее не было этой любви к чтению, я там думал, ну, слава богу, есть старшая, вот, и пусть у нее это будет, да. Mm-hmm. А тут вот младшая дочь, удивительно, ее увлечение чтением началось с биографии Чака Норриса «Всем бедам назло», где он, кстати, рассказывает о том, о своей вере в Бога и о том, как он пришел к вере в Бога. Вот, пожалуйста. Она взахлеб читает эту книгу. Каждый вечер говорит: папочка, ну можно мне еще 15 минуточек? Я почитаю, понимаешь? Я очень доволен.
Ты не стал чемпионом мира по карате. Может быть, твоя младшая дочка станет чемпионом мира по карате в свое время?
Не знаю. Может быть.
Слушай, Библия в картинках, которую многие не любят, да, потому что она в картинках. Это комикс «Библия в картинках»?
Но вообще одна из первых в 90-х годах изданных детских библий, это был классический комикс. Я знаком с его автором, американским художником-комиксистом и верующим протестантом. И мы даже его приглашали, он приезжал в Москву очень давно, это было лет так, еще 20 назад, и мы проводили семинар о христианских комиксах, проводили это в здании Российского союза евангельских христиан-баптистов, он приезжал и вот рассказывал про этот комикс, вот, то есть, пожалуйста, ну, действительно, один из первых религиозных комиксов, изданных здесь, это был вот комикс по Евангелию, да, mm-hmm. Что Библия в картинках, отчасти, ну, Библия в картинках – это не комикс, потому что у комикса есть свои формальные признаки, да, это должны быть последовательные картинки, да, с, ну, в общем-то, с историей, с изложением истории и так далее, да, то есть если ты просто там текст и картинка, это не комикс, то есть это иллюстрированная Библия.
Да. Угу. Может ли комикс современный научить ребенка, подростка чему-то хорошему?
Конечно, конечно, как и любая книга, он может научить чему-то нехорошему, если хочет ребенок научиться чему-то нехорошему. Да, все зависит от послания комикса, от послания любой книги, безусловно.
Я недавно покупал своему сыну там некоторый реквизит, там для у них вечеринка там в школе проходила, знаешь, костюмированная, грубо говоря. Я ему покупал с рук реквизит, и девушка мне предложила купить еще в нагрузку комиксов. Я знаю, ну там Тимур у меня любит комиксы, я не глядя, не заглядывая в эти комиксы, купил три эти книжки у девочки, и уже сидя в машине, когда поехал домой, открываю книжки, а там просто такая конкретная обнаженка в этих комиксах, что я был, мягко говоря, смущен содержанием комиксов. Сегодня, как ты думаешь, основным потребителем комиксов являются взрослые? Вот такие комиксы сам потребляют? Или все-таки комиксы для подростков? Ну, такие нейтральные, скажем так, да?
Но нужно сказать, что если смотреть по, значит, интересу и покупательскому спросу, то основные потребители комиксов – средний возраст, как это ни парадоксально, да, и молодежь, конечно, да. Потому что, ну, понятно почему, потому что средний возраст – это те подростки, которые впервые попали комиксы в руки. Я знаю по ребят, которым родители из-за границы в Советском Союзе привозили комиксы, и они, знаешь, там вот просто дрожали, что им там достанется комикс, они так английский язык выучили, да. Вот, и здесь вот, ну, молодежь, и среди молодежи тоже очень комиксы, нужно просто понимать и разбираться в комиксах, чтобы покупать ребенку, а так вот наобум войти и купить какую-нибудь мангу, есть, знаешь, можно попасть очень сильно с этим, да.
Ну, вот как в моем случае произошло, да, да, комиксы, да, спрятать.
Есть, потом... например, Wired комиксы, да, которые по определению, то есть так называемые странные комиксы, вот как и Варри Тейлс в свое время, да, который породил таких писателей, как Говард Лавкрафт и, ну, в общем, создатель, там, Говард, там, создатель, в общем, знаменитого Конана Варвара, да, это тоже были вот такие писатели, которые писали для журнала Wired Tales. Есть такие Wired комиксы, да, с ними надо поосторожнее, то есть надо эту просто, скажем, в этом, ну, хотя бы разбираться, прежде чем вы покупаете что-то, разберитесь, что вы покупаете.
Слушай, ну давай разберемся. Допустим, если мой ребенок уже увлечен комиксами, он хочет их читать, а я там переживаю за него, беспокоюсь, я про себя говорю гипотетически, да? Какие комиксы ему лучше подсунуть для того, чтобы эти комиксы все-таки чему-то учили хорошему?
Есть серия комиксов «Bubble Inc.», очень довольно неплохие. Единственное, что мне очень не нравится, как завершили. И первые сценарии для первых комиксов Инока написал мой близкий друг Алексей Гравицкий, сценарист таких фильмов, как «Землетрясение», «Непрощенный». Вот, вот он написал первые сценарии, потом, в общем, как-то вот они разошлись, и другие сценаристы были, и это сразу мне кажется, видно, что появился другой сценарист, писатель. Вот Инок, безусловно, это очень интересный комикс, в зависимости от того, от возраста, да, есть определенный, есть там, ну, не знаю, там есть Bubble комикс «Майор Гром», там, по крайней мере, есть какая-то последовательная история, но здесь нужно понимать и возраст, значит, ребенка, и его заинтересованность. Есть как бы серьезные там вещи, например, можно подсунуть, например, всякие графические романы о писателях или о художниках. Ван Гог, есть комикс о Ван Гоге, есть комикс о Агате Кристи, есть комикс о Франце Кафке, пожалуйста. Вот. Есть графические романы на, в общем, романы известных писателей, там, классиков литературы, то тоже можно это сделать. То есть надо просто разобраться самому, что больше всего интересно, и что будет интересно вот тебе с ним. То есть вот мне кажется, комикс – это как раз очень диалоговый жанр, литературный в том числе, да, когда родители могут поговорить о том, что происходит. На самом деле в комиксах очень сложная история. Там все строится на конфликте, да, на конфликте этическом, а очень, на конфликте духовном в том числе. Например, мой любимый комикс, да, картинки ты там встретишь довольно жесткие, да, там может быть кровь, естественно, это же экшн-комиксы. Но, например, у меня тут два комикса, есть один из комиксов, вот мой любимый Фрэнк Миллер и Дэвид Мацукеле, вот, «Рожденный заново». Видите, такая картинка своеобразная на фоне церковного витража. Это как раз комикс, это серия комиксов, да, вот он такой толстенький, да, получился, серия комиксов о духовном кризисе главного героя, да. У него вообще есть самое интересное, что его мама потом, ну, бросила с отцом и постриглась в католические монахини, потому что у него была послеродовая депрессия. И она потом появляется в его жизни, вот эти взаимоотношения брошенного сына. То есть, представьте, там очень серьезный конфликт. И потом, вот, например, там Мэтт Мёрдок – это человек, который, несмотря на свой духовный кризис, он проходит через этот духовный кризис, и при этом он демонстрирует, несмотря на всю сложность его жизни, то, с чем происходит, и демонов, с которыми он борется, да, внутри, да, со своими грехами, он всегда видит в человеке, то есть он всегда старается видеть в человеке хорошее, да, даже вот в каком-то человеке, который, ну, то есть его тут предают несколько раз, и он этих людей прощает, он этих людей спасает. Пожалуйста.
Как можно, как хорошая можно... история. Как можно так много информации запихнуть в ряд последовательных картинок с небольшим текстовым сопровождением?
Я могу сказать, для этого нужен талант.
Хорошо. Слушай, ты говорил в самом начале нашего эфира о культуре комиксов. Что ты имел в виду вот по культуре комиксов? Что это такое?
Культура комиксов – это что отделяет культуру от субкультуры. Субкультура работает на определенную группу, да, и, соответственно, группа – это очень закрытая. Да? Теперь культура хиппи, субкультура хиппи, да, она не стала культурой, хиппи просто выросли и стали, знаешь, такими, либо...
Стали такими, как ты, например, да?
Вот. Ну, я не хиппи, да, по менталитету, да. Как бы тебе не хотелось это меня себе представить в этом виде. Вот. Но часто, например, субкультура хиппи породила другую субкультуру, американскую яппи, которые были детьми хиппи, которые терпеть не могли бедность, отказ от денег, отказ от благ, и поэтому для них стали приоритетами, представь себе, там, да, они предали все идеалы своих родителей, стали такими богатыми, обеспеченными, стремящимися к стабильности, людьми. На это уже много и книг написано на эту тему, да, и в том числе и романов, да, то есть вот культура комиксов, в чем культура комиксов? Культура комиксов разрослась настолько, что она проникла и повлияла на разные области культуры, кинематограф, литература, мультипликация, как ты понимаешь, да, и так далее, да. Вот Хайо Миядзаки, что это? Вот это аниме, но это же не аниме, да. Это, ну, настоящая большая мультипликация. Это при этом большая литература, потому что истории, которые рассказывает Миядзаки, это очень универсальные истории, понятные не только японцам, несмотря на то, что ты можешь смотреть абсолютно какие-то вот японскую историю, да, построенную на японской мифологии. Да. Mm-hmm. Вот. И то же самое с комиксами. Комиксы понимают универсальные вопросы, они пронизывают разные стороны жизни, семейные взаимоотношения, политика, общество, семья и так далее. Да? Поэтому субкультура становится культурой, когда она становится универсальной, доступной огромному количеству людей, и, соответственно, она влияет на другие области культуры.
Угу. Есть версия супергероев. Факел?
Нет.
Нет. Фантом и Папай?
Нет.
Нет. Какой-то еще доктор Оккульт или что-то вроде этого.
Да, тоже такой старый герой, но нет.
Нет. Друзья, все еще конкурс продолжается, вы можете назвать первого супергероя комиксов.
Я чувствую, я буду следующим героем твоим, не верю, да.
Ну, я с удовольствием тебя еще раз приглашу в эфир, потому что с тобой всегда интересно общаться на самые разные темы, особенно если темы касаются культуры и книг. Слушай, а скажи, пожалуйста, аниме и манга, это же комиксы тоже, да, только вот японские?
Да, это, ну, как бы варианты, да.
А что повлияло на появление аниме и манга? Комиксы вдохновили японцев на развитие этого жанра, на появление?
Ну, конечно, визуальная культура, но потом понимаешь, в чем дело? Посмотри гравюры Хокусай, и ты поймешь, что, ну, как бы комиксы родили не американская культура, да, породила не американская
культура. Гравюры Хокусай — это была просто та вещь, которая меня очень, просто очень меня вдохновляла, нравилась в детстве, там, весь в 11 лет я очень любил гравюру Хокусай, рассматривал, естественно, как и все дети, которые были увлечены Брюсом Ли, соответственно, следующий шаг — это гравюру Хокусай, безусловно.
Да, поэтому хорошо, визуальная, вообще для японцев визуальная культура естественная, да, и, например, знаменитая легенда о 47 Ронинах, она вылилась в серию, а там вся штука в том, что это не просто одна гравюра, это серия гравюр, да, да, которая тоже излагает последовательную историю. Поэтому для Японии было естественно взять эту культуру комиксов и просто переработать ее под себя, под свои культурные особенности. Поэтому и манга, и аниме появляются, и как бы вполне себе существуют. Да? Понятно, аниме – это мультипликационная культура, манга – это уже книжная культура, комиксовская и так далее.
Вопрос у нас интересный в комментариях есть. А какая основная мысль аниме и манга? И вообще, есть ли такая?
Я не знаю, честно говоря, потому что вот честно вам скажу, что я небольшой фанат и небольшой знаток манга. То есть я могу несколько только манга припомнить, которые вот мне понравились. Я вообще не очень большой, скажем, и специалист, и знаток американских комиксов, манги, и мне очень сложно об этом говорить. Какая идея? Но на самом деле одной цельной идеи нету, есть это как бы в комиксах, как и в том числе и в манге, есть одна идея. Это отразить на самом деле, ну, как бы дух времени и при этом показать некие такие универсальные общекультурные корни, да, в этом.
Угу. Да, спасибо тебе большое. Слушай, а если у нас в России, там, ну, в Советском Союзе еще все-таки был этот журнал «Мурзилка», да, там советские комиксы, почему, тем не менее, этот жанр комиксов, ну, в России так сильно не развился, как в Америке? В Америке это целая действительно индустрия, это целая культура. В России, ну, нет. Почему?
Ну, во-первых, и визуальная культура у нас разная, да, и во-вторых, комикс, знаешь, он почему так развился? Потому что он вовремя родился, и в индустрии комиксов существует даже там датировки золотой, серебряный и бронзовый век, да. Сейчас, кстати, как бы комикс переживает очередной кризис, и в Америке в том числе, и в мире, да. Есть, например, гениальный бельгийский комикс, да, «Тинтин» или «Тантан», да, «Великого Роже». Тоже, кстати, католический комикс, его издавали на деньги католической церкви, вот, и он там такой очень активный, да, он главный герой же журналист, вот, что очень близко мне, и в России просто, как бы, комикс появился позже, и при общем информационном потоке просто он потонул, то есть у него огромное количество сегодня почитателей, есть огромное количество очень разных комиксов, в том числе авторских комиксов, и он породил такую огромную субкультуру комиксов и любителей фэндома комиксовского, да, вот, поэтому вполне себе он, но вот так, стать такой индустрией, то нужно было, чтобы комикс появился во времена, не знаю, там, революции и что-то там вот превеликое и, значит, искусство было, но вот нет, и поэтому в Америке, конечно же, это более, эта культура развита больше и имеет больше популярности, стала индустрией.
У нас есть еще одна версия супергероя первого. Пожалуй, есть смысл считать первым супергероем Удара из комиксов Фанни Пейдж, появившегося в 2006 году.
Но нет, все-таки я имею в виду, что классического супергероя и, там, скажем, такой спойлер жирный, именно этот герой родил целый жанр в американской книжной отрасли как журнал одного героя. Вот.
Те, кто умеет пользоваться Гуглом, пожалуйста, друзья, пользуйтесь им более прицельно. Может быть, вам удастся угадать первого супергероя и стать героем передачи.
Я могу жирный спойлер, очень жирный спойлер дать. У этого супергероя только одна, что удивительно, только одна киноэкранизация. И это, ну, сейчас я, это вообще сильный спойлер будет, да. Его, значит, этого героя на экране воплотил американский актер, член огромной актерской американской династии.
Я сейчас хотел сказать «Доктор Стрэндж», но вспомнил, что у Стрэнджа две или три экранизации.
Позже намного, да.
Интересно. Ну, друзья, пожалуйста, гуглите, да, возможно, вам удастся стать героем нашей передачи. Да,
прям все спойлеры почти слил прям про него.
Ну, знаешь, мне еще все равно это ни о чем не сказал, то есть мне нужно гуглить, прям набирать все это, потому что я, правда, абсолютно не знаток, да, дилетант в комиксах, не только в комиксах, но и в комиксах тоже. Слушай, хорошо, расскажи, пожалуйста, про религиозный комикс. Ты сказал о том, что лютеранская церковь впервые, да, начала делать религиозный комикс. Что это было? Для чего, почему?
Библия для бедных, то есть для людей, которые не умели читать. Лютеранская церковь выпустила вот такую Библию в картинках, да, вот, чтобы люди помогли сюжет. Ну, как ты понимаешь, часто и церкви, ну, вообще, значит, иконография и история, да, религиозной живописи, она связана именно с тем, чтобы визуально донести евангельскую весть, да, людей бедных и неграмотных, да. Вот, соответственно, и комикс тоже, религиозный комикс также появляется. Потом, как, ну, например, там театр родился в недрах, вот театр, в европейский театр, не античный театр, а европейский mm-hmm. театр, как мы его понимаем, он родился в недрах церкви, да, это был площадной средневековый театр, мистерии, который, кстати, главные роли в котором часто играли священнослужители, вот. Вот, который сейчас открещивается от всего этого лицедейства, да, и он сильно повлиял, например, на Шекспировский театр. То же самое и с комиксами, церковь...
Любимый тобой.
Да, да, любимый мною, да, я обожаю Шекспира, да, это что тут говорит. И то же самое с комиксами, первые комиксы были такими иллюстрациями Евангелия, чтобы донести евангельскую весть. А потом церковь стала идти дальше, да, и, соответственно, она стала, скажем, выпускать комиксы, которые бы иллюстрировали какие-то христианские ценности. В 20 веке религиозные комиксы были очень распространены, да, и их выпускали в разные деноминации. Ну, как бы классический русский лубок – это тоже комиксы, если уж на то пошло, да. Так что вполне себе лубочная вот эта вот лубочная графика, да, лубочная живопись, это тоже, в общем, своего рода комиксы. Вот. Mm-hmm. И нужно сказать, что изначально религиозная идея повлияла на комиксы. У нас уже там нет практически времени, потому что я много там могу двинуть целую лекцию про то, что на самом деле Супермен – это религиозный, абсолютно религиозный тип, потому что Супермен – это небесный сын, который прибыл в люльке. Он сын небесного отца, Кал-Эл. Эль, понятно откуда. Эль – это, значит, ну, да, ставка божественной, да. То есть это говорит о том, что он не земного происхождения. Он прибывает в люльке. Сразу вспоминаем Моисея с люлькой, да, на землю. Его находят простые, между прочим, протестанты, такие классическая семья. Джонатан, то есть, понятно, Джи, да, Джозеф, Иосиф, и Марта, то есть Мария. Да, то есть Иосиф и Мария, они воспитывают небесного сына как своего. И он такой вот персональный спаситель. То есть вот он, у него проявляется сверхспособность, чтобы помогать людям. Это такой, скажем так, бытовой спаситель. Он должен был наказать коррумпированных банкиров, бандитов. Тогда очень было отторжение недвижимости, поэтому он возвращал недвижимость своим владельцам в самых первых комиксах.
Слушай, а не попытка ли такой заместительной терапии, знаешь, против религии?
Да, да, ну это не против религии, скорее это Великая депрессия, она требовала, люди требовали, дайте нам справедливости. И понятно, что Сигал и Шустер, два создателя Супермена, они прекрасно понимали, что ну, здесь вот нельзя найти справедливость, справедливость может быть только оттуда. Да? Несмотря на то, что они были леваками оба.
Слушай, но почему тогда не дать в руки Библию? Почему нужно было придумать такого
потому что они не были христианами, вот я тебе могу сказать, что... Но при этом испытали огромное, будучи оба евреями, они испытали огромное влияние библейской культуры. Эта библейская культура просто проявилась в культуре комиксов. Она не могла там не проявиться, вот и все.
Mm-hmm. У нас еще одна версия супергероя Зора.
Нет, ну Зора нет, это совсем нет. Я могу слить вообще, кто это.
Ну, ты сможешь это сделать через минуту, когда мы будем прощаться, поскольку ну, никто уже, скорее всего, не даст никакой версии. И я приглашу тебя, как выигравшего да, на следующий эфир, в один из эфиров в феврале месяце, с удовольствием пройду с тобой беседу 50 минут. Друзья, мы говорили сегодня с Игорем Поповым, журналистом, писателем, публицистом, преподавателем, моим коллегам о комиксах, почему комиксы интереснее Библии. Ну, на самом-то деле, мы на этот вопрос, может быть, и не ответили, но если вы читаете комиксы, просто правильно выбираете себе комиксы, и действительно, вот сегодня мы узнали о том, что Супермен, это такой квази-библейский персонаж. Если вы в состоянии найти... Нет, кстати говоря, ведь может тогда получается с помощью супергероя рассказывать библейскую историю, да, взяв за основу супергероя, конечно. Супермена в смысле, и передать, а вот, оказывается, откуда это, и таким образом подсунуть человеку в Библию. Спасибо большое, Игорь. Называй этого супергероя.
Супергероя зовут The Shadow, тень. Это был первый супергерой. И он был до Супермена, и он породил жанр журнала одного героя. Его воплотил на экране знаменитый, один из членов знаменитой актерской династии, Алек Болдуин в фильме «Тень».
Ого, у нас есть выигравший человек сегодня, друзья мои, это Игорь Попов.
Это, как бы автор вопроса, да.
Спасибо тебе большое, Игорь, мне было очень интересно с тобой беседовать. Я не ожидал, что будет настолько интересная беседа. И я знаю, что у тебя есть еще много-много фактов и интересных вещей о комиксах. Надеюсь, может быть, ты сделаешь эпиграф, посвященный только комиксам, или даже серию.
Были у меня передачи о комиксах, да.
Спасибо тебе большое, пока, до встречи в прямых эфирах.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.